Мы продолжаем разбирать недельную главу Бамидбар в пустыне. И казалось бы, чем особенна эта глава? Предыдущую книгу Левит, которая описывает все законы, установления, как служить скинии, как приносить жертвы. По сути, это все занимает всего лишь месяц по времени. С того момента, как Моисей поставил скинию и собрал ее, и все это время Бог говорил с Моисеем в скинии. Но я думаю, что это было больше, поскольку было время его общения еще в своем шатре, который стоял за станом, все то время, пока строился мешкан скиния. И там тоже было общение Моисея с Богом. Эта книга Бамидбар, она занимает всю историю народа в пустыне. Можно сказать, 38 лет. И самое интересное, что в первый день второго месяца, то есть спустя месяц, как поставлена была скиния, как пришло присутствие Божие в стан, Бог повелевает заново исчислить народ. Полгода назад было исчисление, и если кто хочет удостовериться, это Исход, 38 глава, 35-36 стих написано: «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление 20 лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Если вы сравните эти 603 550 человек, это точно то же количество людей, которые исчислены вот сейчас. Но это полгода прошло. Здесь Бог говорит: исчислите народ Израиля, всех готовых к войне. То есть я уже из этого стиха вижу, что Бог готовит свой народ к войне. Потом, когда я смотрю, как должно быть это боевое построение народа. Представьте, 600 тысяч человек. Надо срочно подниматься и идти. Где стоять? С кем стоять? Куда бежать? Значит, у каждого племени свое знамя по цвету камня, который на нагруднике был. У четырех полков, которые по четырем сторонам света, по три племени, да, четыре знамени. Я тут нашел, какие изображения были на этих знаменах, на четырех знаменах. Я вам сейчас прочитаю для информации. То есть, ясно видно, что цель этого построения – приготовить народ к войне. И еще видно, что Бог заботится о народе и заботится о том, чтобы левиты не прикасались к священным предметам. Дает наказ священникам, чтобы они не подпускали левитов, пока они не разберут все эти принадлежности служения, особенно относится к племени Кигата, как его на русском? Каафа, да, на русском Каафа. Потому что им нужно будет нести самое драгоценное, это ковчег завета и светильник, и стол хлебопреложений. То есть это все, что стоит внутри, где вообще раскрывается присутствие. И он говорит, если кто из них притронется к этому, они просто умрут. Поэтому заботьтесь, берегите сынов Кигата, чтобы Каафа, чтобы они не погибли. То есть во всем этом видно забота Бога. Во-первых, дать устроение вот этого всего большого количества людей, 600 тысяч, 603 тысячи. Во-вторых, обезопасить. Значит, священники стоят у входа, да, вокруг левиты. Потом вокруг левитов уже следующий как бы круг, то есть круги святости. Скиния, левиты вокруг, во все четыре стороны света. И потом вокруг левита уже четыре больших полка из трех колен, каждый из них состоит. Все под своими знаменами. И еще Бог повелевает сделать две серебряных трубы, чтобы когда народу надо было подниматься или надо было собирать, там свои условные знаки. Если одна труба звучит, значит, надо собраться главам колен на собрание. Если две трубы звучит, боевой порядок, сначала поднимается колено Иуды с прилежащими к нему коленами, потом еще второй раз две трубы звучат, уже поднимается колено, южное колено. То есть полное устройство, как народ должен двигаться, чтобы была полная организация во всем, чтобы народ во всякое время знал свое место. И поскольку у каждого племени еще свой флаг своего цвета, по цвету этих камней, которые на груди, на наперстнике у первосвященника, то есть каждый уже может сориентироваться, где он и как он вот в этом большом количестве людей. Да, я хотел про флаги вам прочитать. Думаю, вам будет это интересно знать. Значит, с востока располагался легион Иуды. Под знаменем Иуды шли также Иссахар и Завулон. С запада располагался легион Ефраима. Под его знаменем выступали Менаше и Беньямин. На юге легион Реувена. Под знаменем Реувена Шимон и Гад. На севере Дан. Под знаменем Дана Ашер и Нафтали. Эти четыре легиона соответствуют четырем легионам ангелов. Знамя Реувена. На знамени Реувена был изображен человеческий образ. Значит, знамя Иуды. Значит, лев на знамени. На знамя Ефраима. Бык на знамени. Знамя Дана. Орел. На знамени орел. Вам знакомы эти сочетания? Знакомы, да? То есть, это полное отображение духовного мира. И еще более удивительным для меня показалась автора, которую предлагают мудрецы к чтению этой недельной главы. Книга Осия, вторая глава. Спрашивается, зачем нужен был этот повторный пересчет? И вообще, что за всем этим стоит? Комментарий на эту недельную главу в еврейской неделе я почитаю. Вот смотрите. В общем, тема проповеди сегодняшней – приготовьтесь к войне. Бог нам сегодня говорит, приготовьтесь к войне, все серьезно. Каждый должен знать свое место. Потому что война очень серьезная и ставки очень большие. И моя сегодня цель – показать тот образ Бога, который есть в Писаниях, о котором редко мы говорим. Мы больше поем о том, что Бог есть любовь, и что Его любовь безмерна. Но мы как-то совсем упускаем еще одну характеристику Бога, который есть огонь поедающий, и который судит каждого по его делам. Ну, прежде чем я прочитаю то, что комментарии говорят, знаете, Сираха, 16 глава, буквально недавно читали. Кто Сираха читает? Читали, 16 главу читали? Я вам напомню, смотрите, написано. В сборище грешников возгорится огонь, как и в народе непокорном возгорался гнев. Не умилостивился он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками. Не пощадил и живших в одном месте с Лотом, которыми возгнушался за их гордость. Знаете, о чем речь идет, да? Не помиловал народа погибельного, который надмевался грехами своими. 11 стих. Равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. Я тут только что читаю. Значит, 603 550 человек. В тот момент, когда Моисей спустился с горы со скрижалями новыми, принес прощение народу и объявил, что Бог отныне заключает завет со мной и со всем Израилем, и кто такой Израиль, вот Наум немножко дал понять. Те, кто с Моисеем. Да? Но если глубже разбирать имя Израиль, то самое простое, что я могу вам предложить, чтобы вы понимали, в какое общество Израилева мы вошли, и о каком обществе Израиля вообще речь идет. Мы привыкли, что это имя Израиль впервые относится к Иакову, когда он боролся всю ночь и получил имя Израиль. И вдруг это имя как бы ниоткуда приходит, и вот Израиль, и все, Израиль. Да? Но на самом деле... До Иакова это имя имел еще кто-то. И этот кто-то – это раб Бога, сын Бога живого, Машиах Израиля, который придет в этот мир в свое время. Это Исаия, 49 глава. И возвратит к Богу сынов Иакова, возвратит к Богу остатки Израиля и будет светом для всех народов. Хотите посмотреть? Давайте тогда посмотрим. Исаия, 49 глава. Чтобы вы понимали, когда мы в послании Ефесянам читаем, что через Иешуа Машиаха мы вошли в общество израильское, то вы должны понимать, в какое общество мы вошли. Мы стали частью тела Израиля, которым Бог устрояет весь этот мир. Потому что Многие, читая, думают, что речь идет о этом земном Израиле, который сейчас находится в состоянии ожесточения ради спасения язычников. Некоторые даже обрезают себя, думая, что через это они получат спасение, потому что станут причастниками этого Израиля, земного. Но речь-то идет о небесном Израиле. О небесном, который станет и на земле Израилем. Так Исаия 49 глава, с 1 стиха можете смотреть, там написано: «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь, в оригинале тетраграмматон, Еговегей, Адонай, призвал меня». Кого меня? С большой буквы. «От чрева, от утробы матери моей назвал имя мое и сделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и садил меня стрелой изостренную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». И тут можно было бы думать, что речь идет о народе Израиля. Действительно так. Потому что Израиль его первенец. Но, как я говорю, прежде чем что-то в материальном мире произошло, в духовном мире оно уже было. Мы только можем подтверждение видеть в реальном мире тому, что есть в духовном. «И сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Адонай, тетраграмматон, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему». Вот тут вот ключ. Смотрите, раб Израиль, Бог его образовал для того, чтобы обратить к Богу, к Отцу, Иакова и Израиля. Ну, как Израиль может себя к Богу привести, если этого Израиля он посылает для того, чтобы того Израиля привести? И слушайте дальше. «И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И вот когда речь заходит о свете народов, то мы сразу же, у нас реакция. Это тот свет, который Сын Бога, Машиах, пришедший в этот мир. И в итоге, что мы видим? Что Сын Бога, Машиах, который в свое время пришел в этот мир, чтобы взять грехи народа своего на себя, у него есть имя — «Раб мой Израиль». Это имя, которое дал ему Бог. И когда ты понимаешь, мы как бы до этого знали, что у Сына Бога есть еще несколько имен, но из Нового Завета. Сын человеческий, сущий на небесах, Иоанна 3 глава. Помните? Апостол Петр говорит в Матфея 16, когда Иешуа спрашивает: а за кого вы почитаете меня? Ну, те говорят: там, за того, а Петр говорит: ты Машиах, Сын Бога Живого. То есть Машиах, Сын Бога Живого, Сын Человеческий, сущий на небесах, да? Эти имена нам известны, они на слуху у нас. Но вот то, что у этого Машиаха, Сына Бога Живого, еще от начала есть имя «Раб мой Израиль», вот мы об этом как-то мало слышим, да? Если бы нам об этом сразу сказали, и чтобы мы увидели суть этого Израиля, в котором мы, как Павел говорит, мы части тела его. И это и есть вот этот Израиль, в котором все спасение, когда мы становимся его частью. Понимаете? Так вот, я возвращаюсь к Сираху обратно и читаю, что Бог, значит, наказал там этих великанов древних, наказал всех, которые жили с Лотом, все погибли, да, никого не помиловал. Равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. То есть, о каких 600 тысячах здесь идет речь? А теперь давайте попробуем так разложить эту ситуацию чуть помедленнее. 600 тысяч вышло, да? С ними много иноплеменников. Получили Тору, сделали золотого тельца, пришло поражение, Моисей поднимается второй раз на гору. 10-го Тишрея спускается с новыми скрижалями, с обновленным заветом. И говорит: все, ребята, вот все, что сказал Бог, начинаем строить скинию. И все, вот исход 38, да, 35-36, мы видим, что 603 550 человек, все принесли по полшекеля, и эти полшекеля пошли в основание храма. И сегодняшняя недельная глава, ну, полгода прошло, да, объявляется новое исчисление, и после исчисления те же самые 603 550 человек. Ни больше и не меньше. И недоумение такое. Как это так? Эти люди, они участвовали в строительстве скинии Мишкана. Бог пришел в эту скинию. Бог этим людям опять перечисляет их, готовит к войне. И при всем при этом они попадают в список. Как бы совсем непонятный список. Исполины, которые были уничтожены, жители Содома и Гоморры, которые были уничтожены, и эти 600 тысяч. И вот тут вот начинаешь понимать, да, и мудрецы говорят, вот книга Осии во втору дается. И читаешь книгу Осии во втору, вы знаете, что с пророком Осией было, да? Угу. Предысторию его знаете? Но я чуть-чуть расскажу. Пророк молится Богу и говорит: Господи, этот народ, он такой беззаконный. Столько зла, кругом идолопоклонство, разврат, блуд. Уничтожь этот народ и сделай себе новый. Этого в пророках не найдете, это в Мидрашах. И Бог говорит этому Осии: крутой такой? Хочешь, чтобы я уничтожил этот народ? Ну, давай посмотрим. Вот я тебе говорю, пойди сейчас, вон там вот, я знаю одну блудницу, возьми ее себе в жену. Он послушен, идет, берет эту блудницу себе в жену, от нее начинают рождаться дети. И там у них имена, значит, Израиль, первый сын рождается, и в переводе на русский, значит, будет рассеян, рассыпан. Потом дочь рождается Лоруахама, не помилованная. И потом еще сын рождается Ло-Ами, не мой народ. И потом Осии доходит, что дети-то не его. Жена-то блудница. И кончается эта история еще тем, что эта жена-блудница уходит блудить с другими и в конце концов попадает в рабство там у кого-то, просто уже рабыней стала, у одного из своих возлюбленных. Полная рабыня. И вот этот Осия, с одной стороны, перед Богом надо стоять, а с другой стороны, такой позор с женой, да еще с этими детьми. Кончается эта история тем, что он идет к этому мужику, выкупает эту свою жену, приводит ее к себе домой и говорит: я тебе все прощу, но ты, пожалуйста, дай мне слово, что ты больше так поступать не будешь. А это, когда всего нахлебалось и уже там, до нее уже дошло, что нет ничего лучше иметь одного мужа рядом с собой, который любит и заботится о тебе. И вот после этого вторая глава Осия пророчествует. Невозлюбленная будет возлюбленной. То, которое отвергнуто, стало любимой женой. Дети, которые были непомилованные, не мой народ, станут моим народом помилованы. То есть Осия пропустил всю эту ситуацию через свое сердце на бытовом уровне. И по сути это то, что Бог переживает по отношению к своему народу. Ну и вот на фоне всего этого сегодняшняя недельная глава. Я читаю: 600 тысяч, объединившихся в своем жестокосердии. Ну вот комментарий сегодняшней недельной главы «Еврейская неделя». Берется стих: «Только колено Леви не считай, и людей их не вноси в общий счет сынов Израиля». Вы заметили, какой-то странный пересчет был, да? Сначала идет пересчет сынов Израиля, потом идет речь о родословии Моисея и Аарона, заметьте, Талдот, третья глава начинается, вот родословие, да, Моисея и Аарона, когда Бог говорил с Моисеем на горе. Часто речь идет о том, что Моисей все время в скинии с Богом общается. А здесь мы уходим к тому моменту, когда Моисей на горе, то есть раньше еще, и речь идет о родословии. Мы как-то разбирали вот это слово родословие. Помните, Ной родил Ноаха, мужа непорочного. И тут тоже родословием Аарона и Моисея и Аарона. Казалось бы, при чем здесь родословие, когда идет исчисление? И тут уже намек. Значит, мудрецы задаются вопросом, почему левитов не считай и в общий счет их не вноси? То есть, значит, не считай, но считали по полшекеля собирали, да? И когда итоги подведешь, ты мог бы их отдельно посчитать и в общую сумму приложить, да, там, и общий результат. И этого нельзя было делать. И спрашивается, почему? И вот смотрите, комментарий. Всевышний знал, что в будущем все евреи старше 20 лет должны будут умереть в пустыне за грех разведчиков. Я так думаю, ничего себе. Как это так можно? Помните, мы недавно из Иезекииля 20 главу, я вам говорил, что грех разведчиков – это уже следствие. Вот этот приговор, который пришел в жизнь народа по причине греха разведчиков и ропота, это уже все следствие. Вот у Иезекииля об этом написано. Смотрите, Иезекииля 20 глава с 10 стиха. «И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню и дал им заповеди мои и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». Видите, здесь Бог говорит о том, что решение к нему пришло истребить этот народ не за грех разведчиков. Мы в Писаниях видим, что да, за грех разведчиков. Это как бы последняя капля. Но это все уже было подготовлено, вот этой всей непокорностью народа, все это время. Когда вот мы сейчас начнем книги числа читать, смотрите, буквально 3 дня проходит, вот они тронулись, 3 дня прошли, ропот в Тавере, огонь возгорелся. Потом Киборот Готова. И это все произошло в течение буквально 38 дней. То есть вот 1 ияра объявлено был пересчет, значит, разбирались со счетом и с устроением всего лагеря боевого, да, и 20 ияра уже все тронулись, 20 ияра. И вот, если теперь посчитать от 20 ияра, посчитать в обратную сторону от 9 ава назад, да, 40 дней, разведчики 40 дней были в земле, да, 8 ава вечером вернулись, 9 ава, значит, приговор был, то получается, что вот там где-то 38 дней остается всего пути, за который они так достали Бога. Все эти события. Киборот Готова, когда народ там опять еды по своему вкусу захотел. Перепела налетели-то потом, пока у них там мясо в зубах. Они уже все там от язвы погибли, да? Душа захотела свою. Потом Мирьям с застаном 7 дней в проказе выступила на Моисея. И потом уже результат разведчики. То есть, что я хочу сказать? Для чего мы это все читаем? Я хочу показать, что Бог не лицеприятен. Он есть любовь, да. И вот на примере Оси мы видим, как он любит. Да. Но суд его очень строгий. И поэтому я хочу сейчас вместе с вами перейти в Новый Завет и кое о чем порассуждать. Вот в послании евреям апостол Павел в 12 главе, в 4 стихе пишет: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам, Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Значит, оказывается, против греха мы еще до крови не сражались. Мы как бы, согрешил, Господи, прости меня. А некоторые грехи мы даже не считаем за грехи. А Бог хороший, Он помилует, Он Сына Своего отдал, да? Давайте Галатам 5 главу откроем, я вам кое-что покажу, чтобы немножко встряхнуть вас и отрезвить. И сказать, что Бог призывает нас сейчас готовиться к войне. А что это за война? Я несколько мест Писания назову, вы открывайте пока. Галатам 5 главу, да. Смотрите. Иоанна 5 глава, 4-5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». В чем суть войны? Первое. 5 глава там откройте, это базовое место. Пока мы до него дойдем, я вам хочу рассказать суть войны, в которой надо сражаться до крови. Вы где-нибудь видели христианина, который отсек себе руку или вырвал себе глаз за то, что рука сделала что-то не то или глаз посмотрел не туда? Не видели? Я тоже не видел. А Иешуа, между прочим, сказал именно об этом. И это и есть суть – сражаться до крови против греха. Первое послание Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 1 Иоанна 4, глава 4 стих. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Хорошо, Галатам 5 глава, да? Нам как бы легко воевать с внешними врагами. Ага, вот этот вот, он в триединого Бога верит. Да, сейчас мы его. А этот вообще неверующий, что мне с ним? Я тут такой святой, я имею откровение о едином Боге. Да и вообще у меня вера иудейская, а не христианская. Поэтому вы идите туда, а я здесь останусь. Знаете, все это мимо. Вообще мимо. Потому что все то, что Бог нам дает, Он дает совсем для другого. Смотрите, 22 стих, 5 глава. Плод же Духа, вашего Духа, моего Духа, после всего того, что Бог сделает во мне через познание Его. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это плоды Духа. Плоды Духа – это результат духовной работы Духа Божьего и Слова Божьего в нас. И это, скажу вам так, нелегкое дело. Потому что, чтобы вот это получить, надо против греха до крови подвязаться. И вот смотрите. 19 стих здесь же. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение». Но здесь мы как бы уже где-то как-то победили, да, по большому счету. Идолам не кланяемся, блудить не блудим. Когда видим что-то зазорное, глаза закрываем, чтобы не соблазнять глаз и ухо, да, чтобы не слышало. С этим понятно. Слушайте, читаю дальше. Это как бы такие большие вещи. Тут ясно, что без этого уже и нет смысла вообще сюда приходить. Слушайте дальше. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Знакомы такие явления? Смотрите, что дальше написано. Там еще ненависть, ереси, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял». Вас кто-нибудь предварял? То есть, как бы предупреждал кто-нибудь вас об этом? О чем? О том, что поступающие так Царство Божие не наследует. Да же это же ерунда, что, ну, пообиделся там, помог, два дня посопел там, спиной походил к своему ближнему, да, потом прошло, отошел, что-то стало на место, да, стал улыбаться. Ну, с каждым бывает, да что ж я, святой, что ли? А эта сестра, да ладно, пусть она как хочет. Я сам по себе, она сама по себе. Вот. Бывает такое? Предваряю вас, Павел говорит. Это смешно, да? Ну, кажется, не до смеха. Я говорю, приготовьтесь к войне. И вот это вот наши самые главные враги, я еще раз говорю. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. То есть секунс, да? Подумаешь, повздорили из-за ложки на кухне. Почему Царство Божие не наследует? Почему нужно подвязаться до крови? Потому что все это убивает Дух Божий в нас. И когда ты пренебрегаешь этим Духом, который в тебе, один раз, второй раз, третий, пятый, десятый, Бог подводит черту и говорит, 600 тысяч в своем жестокосердии пренебрегли Духом Моим, я оставляю их в пустыне. В покой Мой не войдут. Царство Божьего не наследуют. Вау! Как все серьезно! Вот это все, что я хотел вам сказать. Приготовьтесь к войне. Аминь.